Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. И с вами ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цырулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а сейчас, в преддверии ваших вопросов, вот такой вопрос с сайта. Здравствуйте, моя близкая подруга разводится с мужем, остается с двумя детьми. Все случилось из-за измен мужа. Он давно перестал с ней жить. Как с супругой, все сваливал на болезнь по мужской части. И действительно, что-то его беспокоило по болезни, но это не отразилось на его романах и близких отношениях с молодыми девушками на стороне. Теперь ему не нужна ни жена, ни дети. Он устал обманывать и решил все открыть жене и предложил расстаться. Жена с детьми ушла и решила воспитывать их сама, о супружестве не думать, назад к нему возвращаться не хочет. И вопрос такой: если придет время, когда его болезнь вдруг обострится, и он не нужен будет больше молодым девушкам, и скажет жене «возвращайся теперь», не получится ли со стороны жены плохо, что она не захочет возвращаться? Не будет ли ей это в грех с православной точки зрения? Вот такой вопрос, Вячеслав Владимирович.
Ну, во-первых, ей никуда не нужно возвращаться, потому что она своих позиций не оставляла. Она ведь ему не изменяла. Она как была ему женой, так и женой и оставалась все время. И расстаться — это была его инициатива. Поэтому я думаю, что здесь беспокоиться не о чем. На данный момент брака нет, он разрушен. Вот разрушен в одностороннем порядке, мужем. Там, где появляется третий, там брак разрушен. Там невозможны никакие семейные отношения. Он разрушен фактически. Юридически он может еще существовать какое-то время и формально существовать, но на самом деле перед Богом и перед людьми тоже, в общем-то, брак разрушен. Поэтому это печально, это, к сожалению, не такая уж и редкость в наше время, когда мужья себя так ведут, иногда и жены так себя ведут, потому что мы совершенно утратили представление о том, что такое брак. Когда мы вот так вот с такой легкостью изменяем в браке, это говорит о том, что наше совестное чувство совершенно атрофировалось, и оно не воспринимает голоса нашей совести. То есть мы становимся бессовестными. И это само по себе свидетельство уже довольно запущенного из поколения в поколение передающегося родового греха. Mm-hmm. Вот. А с другой стороны, нет такого греха, который Бог не простил бы человеку. И человек действительно может раскаяться. Неважно, что там приведет его к раскаянию, настоящая импотенция или что-то другое. Если это раскаяние будет искренним, и если его бывшая жена, мать его детей, проявит великодушие, то, конечно, она может его простить и восстановить разрушенный его грехом брак. И если это все будет уврачевано покаянием, то тогда брак восстановить можно. Но, конечно, уже на других основаниях. На тех основаниях, на которых он находится сейчас, ничего уже построить нельзя. Его, там ничего просто нет. Вот. Но, с другой стороны, даже по всем церковным канонам супружеская измена является законным поводом для расторжения брака. Там расторжение брака происходит просто вслед уже состоявшегося факта, когда это просто констатируется, что брака нет, и все. И совесть человека, супруга пострадавшего, она перед Богом чиста. Вот. И все как бы будет зависеть от нее. Как она захочет, так и будет. Ну, вот, хотя, конечно, история, конечно, печальная. Для изменника тоже. И, может быть, даже для него в первую очередь.
Печальная.
Печальная, потому что человек, по слову Спасителя, не ведает, что творит. Ведь нет греха без наказания. А грех прелюбодеяния – это грех смертный. В том смысле, что душа умирает. И человек после каждой измены, да после первой же измены, он носит в себе самом труп, свой собственный труп, вот, который начинает разлагаться. Интенсивно, быстро начинает разлагаться.
Нам поступил первый звонок. Слушаем вас. Слушаем. Здравствуйте.
Я бы вот хотел задать вопрос. Я вот как бы долгое время употреблял наркотики.
Потом простите, вас как зовут?
У меня бывают периодически срывы, там, раз в год, может быть. Вот. У меня нет жены, как бы, продолжение темы. Я вот познакомился с девушкой, она не православная. С ней, ну, заблудил. И как бы после этого у меня вот опять начались срывы. И вообще, вот как мне дальше быть? То ли мне жениться на этой девушке, то ли ждать, когда я встречу православную девушку, или как бы и вообще жить вот без девушки. Как быть в такой ситуации?
Ну, конечно, блуд – это очень частая причина рецидива любых страстей, с которыми человек, может быть, и борется серьезно, и даже церковными средствами, и на этом поприще с Божьей помощью достигает каких-то результатов, блуд может разрушить все до основания, все. И рецидив по основному заболеванию, если так можно выразиться, бывает еще хуже, чем было до этого. Человек пускается во все тяжкие. Конечно, виновата не девушка, а виноват блуд. А человек-то ни в чем не виноват. Поэтому я еще раз говорю, что нет такого греха, который бы не был бы уврачован милостью Божией. А мы знаем, чем закончилась история у псалмопевца Давида, когда он тоже тяжко согрешил с Версавией. Но мы знаем, что покаяние уврачевало этот грех, и сам брак был благословлен, и родился царь Соломон, и все потомки последующие Давида. Так и в этом случае. Если вы сможете покаянно это все пережить и серьезно отнестись к своему намерению быть вместе с этой девушкой, создавать семью, рожать и воспитывать детей в православии, создавать малую церковь, потому что вам при такой зависимости, как у вас, другого варианта семьи, ну, просто не создать для того, чтобы жить на земле. Для вас семья должна стать именно тем самым инструментом спасительным, благодаря которому вы больше никогда в жизни не вернетесь к наркотикам. Когда у вас появится настоящее чувство ответственности за жену, за своих детей, это будет очень мощным подспорьем для того, чтобы бороться с искушениями, которые связаны с наркотиками.
Я только хотела нашим слушателям напомнить, чтобы они назывались свое имя, чтобы мы знали, кому мы адресуем ответы. И телефон 379-65-94. А я хочу сказать, что поступил следующий звонок. Вячеслав Владимирович, давайте мы послушаем. Слушаем вас. Слушаем. Вы в эфире, слушаем вас. Говорите.
Алло, здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня вот зовут Артем. Я бы хотел бы задать такой вопрос, ну, сущный. Вот как в нашей обыденной жизни, вот в этой суете, приучить себя все-таки молиться регулярно, постоянно? Вообще возможно ли это, чтобы, ну, вычитывать правила утренние, вечерние? Ну, в общем, держать себя в дисциплине, в строгой.
Ну, почему же невозможно? Все возможно. Мы ведь начинаем стонать и охать по поводу трудностей с молитвой только по собственному малодушию. Дело в том, что молитвенное делание, оно ведь делание, то есть это дело, это серьезное занятие. К молитве нельзя относиться как к чему-то такому сбоку прилежащему к нашей жизни. Молитва должна стать, что ли, источником всей нашей жизненной активности. мы должны из нее исходить. Вот если мы с вами будем понимать, что правило, а если по-славянски, то правило, то есть выправляет, это то, что выправляет нашу молитву, для нас это должно являться только инструментом, с помощью которого мы делаем нашу молитву правильной, с помощью которого мы себя понуждаем к молитве, когда мы к ней не расположены по каким-то причинам, то тогда наша молитва станет живой. И в этом наша самая главная задача, чтобы не мы были для правила, а правило для нас. Нет в духовной жизни, особенно в молитвенном делании, нет ничего мертвого. Молитва – это живое общение двух живых существ – человека и Бога. И мы всегда должны об этом помнить. И если мы с вами каждое утро будем просыпаться с памятью о Боге и сразу же обращаться к Нему с тем, чтобы себя вверять Ему, «Господи, возьми меня и сделай сегодня со мной то, что Ты хочешь», то вот из этого уже будет и отношение к правилу у нас совершенно иное. И тогда вся наша молитвенная дисциплина и весь строй молитвенной жизни, он будет не в тягость, не в муку, не тяжкой повинностью для человека, а насущной необходимостью. Мы будем испытывать в этом потребность, в этом-то как раз и суть духовной жизни, чтобы молитва стала для нас хлебом насущным.
Вячеслав Владимирович, следующий звонок поступил. Давайте послушаем. Алло. Говорите. Сорвался звонок. Ну что ж, пока продолжим тогда вопросы по сайту рассматривать. Вот такой вопрос, Вячеслав Владимирович. Часто мы говорим о людях, которые хотят бросить пить и не могут, и вы, судя по всему, помогаете им. А как быть с теми, кто не считает себя ни алкоголиком, там, ни наркоманом, не собирается бросать, а близким от этого очень плохо, им приходится наблюдать, как погибает человек. Только не говорите, что это его выбор или у него такой образ жизни. Я знаю одного человека, который пьет от скуки, по его словам. Как могут близкие ему помочь? Слово «помочь» в данном случае не подходит. Он не считает, что он гибнет, хотя все признаки явные.
Ой, какой непростой вопрос. Вот видите, здесь даже уже заранее предваряют мой ответ. Возможный. Дескать, не говорите там то, сё, пятое, десятое. Вот здесь видите как. Мы смотрим на то, что происходит и с нами, и с нашими близкими, с нашей человеческой позиции, которая занимает даже на поверхности нашей земли точечную территорию. Ну, маленькую точку. А ведь посмотрите, на Земле 7 миллиардов людей. И вот эти все 7 миллиардов людей, они находятся под пристальным вниманием Бога. И к каждому из них Бог относится как к единственному. И любит каждого как единственного своего сына. Вот попробуйте только себе представить, что представление, видение, вернее, Бога человека, оно превышает наше, но неимоверно, как небо от земли. Как вот подняться над землей, посмотреть с высоты птичьего полета, как все меняется, как меняется наш взгляд на нашу суетную жизнь. Ну так и здесь. Мы видим, что наш пристрастившийся к алкоголю родственник мучает себя, мучает нас, в основном-то нас, конечно. Нам он мешает жить, лишает нас покоя, не дает нам по ночам спать, устраивает скандалы, бьет посуду, не носит денег домой и так далее. Страдаем-то мы в основном. И вот за этими нашими личными, персональными болезнями, болезненными переживаниями, мы не видим смысла происходящего. А зачем это все? А почему это вдруг именно мой муж, мой сын, мой брат, зять, а не кто-то другой, пьет в моем присутствии? Уж не меня ли Бог имел в виду, когда попустил ему это?
То есть мы должны задуматься.
А, конечно, а как же? И если мы с вами христиане, то мы должны к каждому человеку, особенно к нашим ближним, относиться как к нашему кресту, как к инструменту, которым нас Бог спасает. А что, можно разве спастись в каких-то таких условиях, когда все будет хорошо, когда у меня все будет окей, когда у меня муж будет абсолютно трезвый, не пьет, не курит, не матерится, всю зарплату приносит домой, дети послушные, никто не болеет, все здоровы, денег навалом. Это что, какие-то условия для спасения, что ли? Ничего подобного. Вот как раз тогда, когда...
Когда посылается.
Да, когда вот такие испытания Господь нам посылает, вот этими экзаменами мы продвигаемся вперед и переходим с курса на курс, получая хотя бы троечку какую-нибудь дохленькую, когда мы перестаем видеть в пьянстве наших ближних какое-то досадное недоразумение.
Ну что ж, послушаем, еще нам поступил один звонок. Давайте мы вас послушаем, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
У меня вот такой вот вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вот вы пришли к вере? И расскажите, пожалуйста, про свой реабилитационный центр.
Я знаю, что вы... Это очень, наверное, долгий разговор, я думаю, да. Как вы пришли к вере.
Вы решили нам задать тему на все оставшееся время и на следующую передачу тоже. Я не могу сказать, как я пришел к вере. Я много раз пытался отвечать на этот вопрос, и все время получается, видимо, что-то не то. Потому что, вероятно, я сам не знаю ответа на этот вопрос. Я могу сказать, какими событиями в моей жизни это сопровождалось, но не могу сказать, что приход к вере – это продукт моей жизнедеятельности только. Нет. Я вот сейчас, оглядываясь назад, на те годы, что я нахожусь в церкви, я вижу, что все, что было до этого, до моего прихода в церковь, это была неустанная и неусыпная забота Бога обо мне каждый день. И Он меня всеми обстоятельствами жизни, которые у меня были, а там было много того, что и горько, и неприятно вспоминать, может быть, сейчас какие-то свои поступки. Вот всем этим Господь меня, можно сказать, за шкирку притащил в церковь. И я сейчас даже не могу сказать, как вот я тут так оказался, понимаете? Вот. Хотя я могу на самом деле, если было время, я бы мог рассказать очень много таких историй из своей жизни, эпизодов, которые можно назвать судьбоносными вот в плане моего воцерковления. Скажу только, что меня крестили не в детстве, крестился я сам в 25-летнем возрасте. И было это при таких, можно сказать, чудесных обстоятельствах. Это было на Северном Кавказе, в городе Пятигорск, в церкви святого праведного Лазаря, в которой когда-то отпевали Лермонтова после дуэли, и там была его первая могила, потом его перезахоронили. Вот. И у меня был крестный, с которым мы незадолго до этого познакомились, и именно его не столько даже жизненный путь, сколько посмертный опыт очень многое во мне изменил и перевернул внутри. И это тоже было не случайное знакомство. Господь мне этого человека послал. И в общем, много было различных эпизодов. И какие-то, видимо, внутренние собственные искания. Это был последний год Советского Союза, когда мы все видели, что государство рушится, что никакого духовно-нравственного основания нет, что все пошло в раздрай в стране и в головах у людей. А какое-то основание жизненное должно быть. Ну и, в общем, все эти движения, какие-то внутренние и наружные, привели меня в церковь.
Там что-то было по центру «Подвижник», но я, правда, не припомню, что конкретно.
Там, ну, там просто просили рассказать. Это очень много, долго рассказывать. Если вам не трудно будет, задайте этот вопрос на следующей передаче в самом начале.
Хорошо. Так, послушаем следующий вопрос. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, меня зовут Владимир. Меня интересует вопрос, как бороться со страстью курения эффективнее всего, чтобы быстрее с этим завязать. Спасибо.
Эффективнее всего. Ну, во-первых, нужно осознать то, чем ты занимаешься, Владимир. Курение – это наркомания. Самое настоящее. И она, это заболевание... Табакокурение, оно имеет свой шифр в списке заболеваний Всемирной организации здравоохранения. И именно как наркотическая зависимость, она там числится. Поэтому все, кто курит табак, это наркоманы. Вот. Мы должны называть вещи своими именами. И нас как-то сразу перестанет смущать то, что эти наркотики продаются в гастрономе. Ну, просто никто не хочет вносить никотин в разряд наркотических веществ официально, не только в нашей стране, потому что продажа сигарет приносит огромный доход в казну, и курить или не курить отдано на откуп самим курящим или потенциальным курящим. Решайте сами. Вот. Но мы же видим, к чему это приводит. Если человек один раз покурил, то он уже другой человек. Это уже не тот человек, что был до первой сигареты. И если он начинает это повторять, то потом, даже если, как вот сейчас, на пачках крупными буквами, черным по белому,
что курение убивает,
да, писать, да? Курение убивает, он все равно будет курить. Потому что он наркоман. Ну, попробуй, скажи наркоману, перестань употреблять наркотики. И что из этого получится? Ну, напиши там на всех наркотиках, что наркотики убивают. А что, он не знает, что ли, что они убивают? Он знает прекрасно. Он знает прекрасно, каждый курильщик, через определенный срок курения, что то, что он делает, это самоубийство. И он прямо это чувствует на себе. Вот.
Так вот как быть-то?
Ну, вот я говорю, с чего начать.
Да.
Надо сначала поставить себе диагноз правильно. Вот. А тогда уже будет верное лечение. И надо понять, что наркомания – это такая утрата самообладания, когда человек сам собственными силами преодолеть эту зависимость не может. И если вы меня спрашиваете, как это сделать, чтобы это было эффективно, то есть надежно, то значит, надо рассчитывать на постороннюю внешнюю силу. Для человека, утратившего самообладание, Бог и становится той самой внешней силой, отнюдь не посторонней, которая помогает человеку, стремящемуся избавиться от табачной зависимости, сделать это. Но человек должен верить свято в то, что Господь его избавит. Потому что для Бога нет ничего невозможного. Человек должен свято верить в то, что он может спокойно, легко и с радостью жить без табака. Ведь каждая следующая тяга к сигарете, она возникает у человека в таком виде, что она никогда не закончится. Вот она говорит, вот я возникла, и я никогда не закончусь, пока ты не покуришь. А человек должен быть убежден в другом, что она как появилась, так и пройдет. Это волна. Даже если я просто сейчас сяду и буду сидеть на стуле, то через 5 минут эта волна пройдет. Да, потом она повторится, но это не что-то
бесконечное. Потом она снова пройдет.
Да, но она будет самостоятельно проходить. А вот если я буду просить Бога о том, чтобы она больше не приходила, чтобы Он меня избавил от этого искушения, то тогда Он меня от этого избавит. И я перестану курить так, как будто бы я вовсе не курил. И, конечно, это не значит, что у меня никогда в жизни больше не будет желания покурить. Оно будет, но я буду относиться к нему с юмором. Угу. Так вот, воцерковление, вера в Бога,
в первую очередь,
молитва, церковные таинства – это надежнейшее средство для избавления от курения.
У нас снова звонок, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Слушаем вас.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я бы хотел бы поинтересоваться у вас, как мне поступать в такой ситуации. Вот, допустим, захожу я во двор, вижу куча сверстников моих пацанов, как бы, ну, они в храм, естественно, не ходят, пьют пиво, матерятся, курят. Вот, прохожу я мимо них, что мне делать? Подойти к ним, начать разговор, как бы, они знают то, что я хожу в храм, все. И, как бы, стоит мне объяснять им что-то, как бы, или просто, как говорится, не стоит раскидывать бисер, да, перед свиньей, или пройти как бы мимо. Как вот в этой ситуации? Расскажите, пожалуйста.
Владимир, ну, мне нравится, что нас любит молодежь, нашу передачу с вами. Что касается вот этой конкретной ситуации, Владимир, когда вы заходите в подъезд, а там...
Ну, или около подъезда,
или около подъезда пьют и курят. Ну, Владимир, они уже пьют и курят, они уже пьяные. С пьяным нельзя разговаривать ни о чем. Ни на какие темы. Мимо пьяного лучше пройти.
Может, просто внутренне молиться за них?
Ну, это уж, конечно, как Бог даст. Можно, конечно, молиться, и нужно молиться. Но не надо к пьяному приставать ни с какими нравоучениями. Лучше просто пройти. И о себе лучше даже никак не напоминать. Потому что пьяная, обкуренная, даже если табаком, просто молодежь, она ведет себя агрессивно. Вот. И вряд ли это будет христианским подвигом, если вы сейчас нарветесь на неприятности и получите на орехи. Вот потом, при удобном случае, если вы увидите кого-то из них трезвыми, вот и то с большим рассуждением нужно это делать. Стоит ли это делать? На самом деле, ведь мы думаем, что если молодежь наша сейчас так пристрастна к алкоголю, к табаку, а многих наркотикам, то это безусловное зло, с которым я лично, как христианин, должен немедленно во что бы то ни стало бороться. Ну, как к злу я должен, конечно, относиться с нетерпением к тому, что они делают. Но при этом я должен понимать свое скромное место в мироздании, хоть я и христианин. Я должен понимать, что кроме меня, вот то, что они сейчас у подъезда сидят, курят и пьют, видит Бог. И если они сидят и пьют, то, значит, Бог их милует. Если бы Он перестал их миловать, они бы тут же упали замертво. А так нет, сидят, им даже хорошо, и матерятся так всласть. Значит, Господь это все терпит. Зачем-то? У Него есть какой-то замысел о них. Вероятно, то, что меня когда-то привело в церковь, и тоже не из самых лучших, вероятно, мест, в которых может оказаться человек, их сердце должно коснуться не иначе, как в результате вот этого. В результате того, что они сейчас делают. Они должны благодаря вот этому своему пиву, сигаретам, этому мату, который из их рта выскакивает, разочароваться в себе и начать от этого страдать. Они должны понять, что то, что они сейчас делают, это их убивает, разрушает. Что они, по сути дела, занимаются самоубийством. И в этом смысле то, что сейчас с ними происходит, это залог их будущих благ. Уж извините за такое выражение. Я никогда не должен исключать из мироздания Бога, если я верующий человек. Я должен понимать, что все мы под Богом ходим. И никогда не считать, что кроме меня вот этого зла вот сиюминутного никто не видит. Нет, видит Бог. Я должен знать свое очень скромное место. И если и указывать кому-то на их грехи с намерением вызвать у человека покаяние, то делать это очень вовремя и очень к месту.
Так, ну вот такой вопрос. Здравствуйте, Вячеслав. Мне около 30 лет, у меня с детства происходят истерические припадки, или, как я их называю, нервные срывы. В этих состояниях бывало всякое мерзкое поведение, о котором я впоследствии жалел. Воцерковлен давно, лет 25, лежал с этим в психотерапевтическом отделении, да и в психиатрической больнице побывал этим летом. Благо, отпустили через 3 недели, не их профиль. По симптомам все подходит под истерию, хотя врачи ставят смешанное расстройство личности. Еще этим летом умерли 3 моих самых близких родственников – мама, бабушка и дедушка. С женой из моей истерии ситуация близка к разводу. Можно ли у вас получить квалифицированную помощь? Вот такой вопрос с сайта.
Сразу хочу ответить на вот этот последний вопрос. Можно. Квалифицированную помощь получить у нас можно. И предлагаю делать это неотлагательно, пока ваша семья еще не развалилась. Выходить через тот же самый сайт, на который пришло вот это сообщение, сайт боровских.ру, и договариваться о консультации, чтобы мы могли сразу приступить к делу. Истерия, на самом деле, тяжелый невроз, с которым человеку самому не справиться. Это тяжелая форма утраты самообладания, которая может очень плохо кончиться. Вот, поэтому, если у человека еще сохраняется критика, и он хочет поправить ситуацию, тогда, конечно, обращайтесь, будем что-то делать для этого. Я сейчас не хочу тратить время на то, чтобы описывать нашим слушателям, что такое истерия.
Ну да, тем более, что, так сказать, квалифицированную помощь получить можно, и, так сказать, побывав у вас. Да. Хорошо. Есть вопрос, Вячеслав Владимирович, по телефону. Слушаем. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Меня зовут Алексей.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось задать вам вопрос по поводу смирения. Как отличить смирение от какого-то болезненного самоуничижения, самоунижения? И может ли быть у православного человека вообще высокое или стандартная самооценка, вот как таковая, как Мирона понимается. Спасибо.
Ну, да нет, конечно, ничего похожего у человека церковного быть не может. То, что в мирском понимании является там завышенной или заниженной самооценкой и так далее, для христианского самосознания это совершенно неприемлемо. Дело в том, что у человека в его состоянии, вот, падшей его природы, адекватной самооценки быть не может. Человек рождается со страстями, и одна из фундаментальных страстей – это гордость. А гордость – это уже неправильная самооценка. Не всегда, надо сказать, завышенная. Потому что, как говорят святые отцы, гордость делает человека дураком. Поэтому вот, то, что из себя пытается строить человек, недалекий своим умом, всегда выглядит смешно и нелепо. Вот. Ну и, конечно, плохо кончается для человека вот это так называемое горделивое устроение ума. А добродетель она себя, сама себя не видит. И смирение оно само себя не видит. И если человек на правильном духовном пути, если он живет здоровой духовной жизнью, то он никогда не считает себя смиренным. Он всегда, себя всегда считает гордым. И правильно делает. И он избегает каких-то самооценок себя других. Вот почему, кстати, пользуясь этим вопросом, я хотел бы затронуть вот эту тему. Почему так тяжело приживается в православии, в православной среде, 12-шаговая система, так называемая, где пытаются помочь избавиться людям от зависимости с помощью вот этой системы 12 шагов, где применяется, вот, принято в обществе анонимных алкоголиков, наркоманов и так далее. Ну, потому что там человек эти шаги меряет. Он, то есть там человек может сказать, я на третьем шаге, я на третьем этаже, я на пятом этаже, я уже вот такой. А для православного самосознания это совершенно неприемлемо. Откуда я знаю, где?
На каком шаге? Где? Господь знает.
Да, да. Если мы перед причастием говорим, от них же первый есть аз, из грешников, первый есть я. Угу. Если мы говорим, молясь словами Макария Великого, яко не коли же сотворил благое пред тобою, угу, то есть я вообще ничего доброго не сделал перед Богом. Ну тогда на каком я этаже? Нет.
Трудно
сказать. Православное самосознание, оно радикально, то есть совершенно, ну что ли, в противоположном углу находится от мирского самосознания. Нам нужно серьезно размежеваться с тем, что предлагает нам по этому поводу наша современная система ценностей мирских.
Вот. Ну вот еще один вопрос с сайта, я думаю, что это, наверное, последний в нашей сегодняшней передаче. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, мой сын, наверное, уже шестой раз отбывает свой срок в колонии. Преступления, совершенные им, воровство, грабеж, хулиганство, все совершены в пьяном виде. С 14 лет начал заниматься токсикоманией, курил, пил, спецучились, сейчас 18 лет колония, на свободе долго не задерживался, не мог социально реабилитироваться, совершал преступления, чтобы вернуться в колонию. Помогите мне наладить взаимоотношения с сыном, от этого зависит его дальнейшая судьба. К специалистам не обращалась. Ну, в общем, тут дальше, что он болен гепатитом, срок заканчивается вот уже буквально скоро. Крещен в колонии, но на исповеди не был ни разу. Вот сама, видимо, верующая. Вот,
да, вот из всего, женщина, что вот мы сейчас прочитали, я могу сделать вывод, что его дальнейшая судьба не зависит от того, наладятся у них с мамой отношения или нет.
Угу.
Я думаю, что человек насобирал такой багаж, отягчающий его жизнь, что как бы ни сложились отношения с мамой, он не сможет остановить независящий от него ход событий. Человек находится во власти стихии, и он ничего не может ей противопоставить.
А что маме-то делать?
Человека несет. Маме нужно смириться с тем, что ее уже взрослый сын, ведь если столько ходок, значит, человек уже взрослый, избрал вот для себя такой образ жизни. Может быть, не он избрал, может, за него избрали. Но он так живет, и, значит, это должно стать тоже для него способом спасения. Он может стать разбойником благоразумным. Поэтому за это надо маме молиться.
Молиться.
А если Богу будет угодно, и отношения наладятся сами собой.
Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Он сейчас свой телефон назовет.
Да, пожалуйста, по телефону в Екатеринбурге вы можете звонить 219-71-21. Можете заходить на сайт Боровских.ру. И приглашаю всех наших слушателей на Школу православного самосознания по вторникам 19:00 на Репина 6А, конференц-зал.
Это была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович.
Спасибо вам и всем, кто нас слушал.
До свидания.
До свидания.